Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы продолжаем рассматривать 5 главу Римлянам. Для меня это самая любимая глава, особенно вторая часть, она очень, очень интересная. Есть проповедь у нас где-то записана, кто сильнее, Адам или Христос. Это в виде проповеди об этом же самом. Мне один человек позвонил, мой хороший знакомый, он говорит, я уже 5-й раз ее слушаю, и не в проповеди делала, а в самом отрезке Священного Писания, который особенным образом высвечивает милосердие, доброту Божью, его премудрость. Сегодня мы будем говорить об этой части, но точка зрения, с которой мы будем рассматривать эту вторую часть 5 главы, будет называться «Уверенность в спасении» или по-другому можно сказать, как Бог может оправдать нечестивого. Как Бог нечестивого может оправдать? Не просто простить, а оправдать, что нечестивый прав. Это не так просто. Но об этом это вторая часть. Давайте несколько слов, я постараюсь очень быстро. На чем основана наша уверенность в спасении во Христе? Мы продолжаем эту тему. В прошлый раз мы немного поговорили, и мы продолжим говорить об уверенности в спасении, но уже больше перейдем в ту плоскость, как Бог может оправдать нечестивого. И когда мы понимаем отчасти, как Он это делает, у нас появляется больше уверенности. Братья и сестры, каждый раз, когда у нас посещает мысль, о том, а спасен ли я? Возвращайтесь к этой простой позиции. Если когда я был грешник, я был намного хуже, я не имел ни отношения к Богу, не был частью Его семьи, Христос уже тогда умер, Бог меня и тогда любил, но теперь я член Его семьи, цена уже заплачена, я услышал, я уверовал, и вот я согрешил, что-то произошло, то неужели, если тогда Бог простил, Он сейчас меня оставит. И когда мы так рассуждаем, появляется вера, крепнет уверенность. Подумайте о своих детях. Сколько раз вы могли бы простить ваших детей? 20, 30, 70? Столько раз, сколько они приходят. И говорят, сынок, больше не делай. И он приходит на следующий день или через 5 минут. И опять говорит, не подумал, забыл, прости. И что мы делаем? Прощаем. Почему? Потому что это наш ребенок. Мы для Бога ценнее, чем наши собственные дети. Теперь мы идем к следующей мысли. Смотрите, и недовольны всего, но мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили примирение. Обратите внимание, вначале мы говорили, что то, что мы могли бы похвалиться, в нас нечем хвалиться. Оно уничтожено законом веры. Нам нечем хвалиться. Но как только мы занимаем правильную позицию веры перед Богом, мы говорим, Господи, нам нечем хвалиться. Мы верим, что Христос, Сын Твой, единственно святой, Он умер и воскрес для нашего оправдания. Как только мы занимаем эту позицию веры, нам открывается доступ к Богу. И Бог нам становится близким. И у нас появляется нечто, чем мы можем на самом деле хвалиться и не будем постыжены. Сколько бы мы ни хвалили своими заслугами, все равно найдется человек, который покажет нам другую сторону, и нам будет стыдно за нашу похвалу. Но здесь Павел говорит, что мы недовольны всего, что мы уверены в спасении. Мы можем хвалиться теперь. У нас есть настоящий предмет хвалы. Мы можем хвалиться нашим Богом. И учитывая, кто наш Бог, что мы можем и хвалиться, добавляет еще один аргумент. Мы можем быть уверены в спасении. Помните то время, когда вы готовились в Америку? Я помню это время. Вам подали простую анкету. Вы ее заполнили. И отправили. А потом вы начинали продавать свое имущество. Вы еще не там. Но вы верите, что за этой бумажкой что-то стоит. Нужна была вера. Вы знаете, мне когда анкету принесли, я ее не взял. Ну, можно сказать, от духовности большой. Нет духовности. Вопрос в том, что я не поверил человеку, который мне ее принес. Я знал этого человека, такого, как мы называли в Одессе их прогрессивные христиане. И когда он мне принес эту бумажку, думаю, еще какая-нибудь шутка очередная от этого человека. Он говорит, ты хочешь в Америку поехать? Он пришел так, хочешь? Я говорю, ну, а для нас это как загробная жизнь была. Вот здесь подпишись и будешь в Америке. Я так не стал с ним ругаться, думаю, издевается. Я же знаю его. Я эту бумажку выбросил и все. Я ему не верил. Отсюда у меня не было уверенности, у меня были сомнения в его характере. И поэтому я не верил тому, что он мне предложил. Павел здесь говорит, что с одной стороны, мы тем более спасемся, то есть мы уверены в спасении, потому что Бог нас любил, когда мы были еще грешники, тем более теперь, когда мы уже оправдались и члены его семьи. Но теперь он приводит еще один аргумент, что мы можем Богом хвалиться, когда мы думаем, с кем мы имеем дело. И когда мы вникаем в это, у нас появляется, должна появиться уверенность в спасении. Скажите, пожалуйста, вы когда уверены в успехе какого-то дела? Когда вы имеете дело с каким-то жуликом? Бывает иногда, деваться некуда. Как когда-то мы цемент покупали, стекло или что, доски в Союзе. Только жулику можно было купить. Или когда вы имеете дело с благородным и честным человеком. Конечно же, когда мы заключаем дело с благородным и честным человеком, у нас есть уверенность, что этот человек нас не подведет. Но когда мы имеем дело с жуликом, отчасти мы верим, думаю, подведет. Подведет, я даже не знаю где, но чувствую, где-то нутром чувствую, подведет меня. Так вот Павел как раз об этом говорит. Что мы можем хвалиться Богом. Мы в восторге от Его характера, от Его благородства, от Его любви, от Его честности, от Его верности, от Его премудрости. И когда мы знаем, с кем мы имеем дело, мы можем быть тем более уверены в спасении. И теперь Павел переходит к следующему вопросу, который сам по себе является очень трудным. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили. Павел сказал это, что мы можем хвалиться Богом, переходит к проблеме грехопадения и объясняет, каким образом Бог действовал через Адама, в Адаме и во всем человечестве. И он в этом видит премудрость Божью. В этом открывается характер Бога, которым мы можем хвалиться. Давайте посмотрим на это. Мы видим, что в результате, смотрите, этот текст начинает для нас такую, как бы кажущуюся на первый взгляд, проблему. В результате действий одного человека подверглись смерти все его потомки. Павел говорит сначала, мы можем хвалиться Богом, а потом нам предлагает проблему. Вот посмотрите, где я вижу мудрость Бога, которой мы можем хвалиться. И начинает он с того, что нас сильно смущает. Правда же? Он говорит, посему, по этой причине... И там дальше он будет объяснять, откуда мудрость Божья здесь берется. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человека, потому что все согрешили. Обратите, что Павел говорит. Что один человек согрешил, вначале Адам, и все стали грешниками, и все стали умирать. С грехом одного человека смерть перешла ко всем нам. Звучит несправедливо, правда же? Ну а почему по-другому? Почему один сделал, все должны отвечать? И дети особенно. Если один ребенок что-то сделал, наказывает всех детей. Что-то кто-то сделал, их всех лишает, чтобы они примирились. Мы в реальной жизни знаем, что это несправедливо. Что-то наше человеческое, я многие годы своей молодости не мог этого понять. Один наделал, если бы он не наделал там в саду, точнее она. Так я тогда думал, что только она виновата. Не знаю, откуда у меня так формировалось это мнение, что она вина. Постепенно я начал понимать, что он там не меньше виноват был, потому что Бог ему заповедь дал, а не ей. Думаю, если бы они этого не сделали, до сих пор бы мы жили в хороших условиях. Теперь он наделал, мы все расхлебываем, мы все в беде. Павел говорит, что в этом сокрыта мудрость. Итак, вопрос у нас возникает. Правильно это, неправильно. Один согрешил, все стали грешниками, все стали умирать, все стали нечестивыми. И у нас возникает вопрос, как это могло произойти? Почему Бог допустил грехопадение Адама? Или как Бог может оправдать нечестивого? Смотрите, у нас возникает вопрос. Об этом Павел говорит, что Бог допустил грехопадение. Это самая мягкая форма, которой можно сказать. Бог допустил. Кальвин говорит, он запланировал, он, по сути, планировал это, и Адам не мог по-другому, как только согрешил. Мы говорим мягче. Бог допустил грехопадение. Зачем? Или по-другому? Если суть нашего спасения, что верующий, а не делающему, но верующему в то, что Бог оправдывает нечестивого, вера меняется в праведную. Вы когда-нибудь думали, как можно нечестивого оправдать? Не просто простить, но повернуть так дело, что он, собственно, не виноват. Нечестивый становится правым. Как раз об этом речь будет идти сейчас. Павел будет показывать величайшую премудрость Божью. Каким образом Бог оправдывает нечестивого? Потому что когда мы говорим, что о неделающему, но верующему, того, который оправдывает нечестивого, вера меняется. Но мы это верим, а на самом деле думаем, ну это же невозможно.
Но нечестивого можно простить, сделать ему поблажку, на что-то закрыть глаза, что-то он может выкупить, за что-то его надо наказать. Но оправдать его невозможно. В этом-то и суть веры, что мы приходим к Богу, и мы верим, что Бог может сделать невозможного. Он нечестивого может оправдать.
Как раз об этом Павел здесь говорит дальше. Смотрите, дальше он начинает рассуждать таким образом. «Ибо до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона». Павел, мне кажется, он как бы усугубляет проблему. То, что Адам согрешил, не могло быть вменено его потомкам. Еще закона не было. То, что он сделал, закона для всех людей не было. Но тем не менее, Павел говорит, хоть закона не было, тем не менее все были наказаны. Все стали грешниками и все стали умирать. И Павел показывает эту проблему. Однако, хотя на первый взгляд это кажется несправедливым, смотрите, что Павел здесь увидел. Будучи вдохновлен Духом Божьим, он говорит, однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над согрешившим подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Он как бы говорит, с одной стороны, это несправедливо, но с другой стороны, он в восторге от того, что произошло именно так. Потому что то, что Адам сделал, согрешил и все стали умирать, в этом заложена концепция или принцип будущего спасения. Павел видит совершенно другое, поэтому он в восторге. Он не возмущается, почему из-за одного все стали грешниками, но говорит, действие Адама по отношению к человечеству есть образ будущего. Адам есть образ будущего. Будущего принципа спасения. В том, как мы стали грешниками, через одного все стали грешником, в этом был заложен сам принцип спасения. Поэтому вместо того, чтобы печалиться, Павел говорит, смотря на саму проблему, как мы стали грешниками, мы должны видеть будущее, мы должны видеть принцип спасения. Хотя это кажется несправедливым, на первый взгляд, однако смерть всех за действие одного указывает на будущий принцип спасения. Смотрите, где он следует. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбычествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, дар благодати к оправданию от многих преступлений. Это очень сложное предложение, давайте мы его упростим. Смотрите. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлению одного подверглись смерти, но то тем более благодать Божья. Павел сравнивает, он показывает, что если преступление одного подействовало так, что все стали умирать, то тем более благодать имеет обратную силу. Если грех одного мог так подействовать, то чем более благодать сильнее? Он сравнивает действие греха и благодати. Что если благодать появится, если грех одного мог поразить такое количество людей, все стали грешниками, стали умирать, то чем более благодать имеет такое же право, чем большее право, чтобы правда одного или благодать одного могла оправдать многим. Посмотрите, когда Адам согрешил, и мы все стали грешниками, был заведен принцип, по которому человека можно выкупить. Если грех одного производит смерть, то благодать одного по этому же принципу в обратном порядке может оправдать чем большее число, не меньше. Итак, если грех одного мог поразить смертью многих, то тем более благодать может оправдать от многих преступлений. Если один грех мог произвести так, что все стали грешниками, стали умирать, то благодать, которая есть дар Божий, она не как за один грех последствия, она может оправдать от многих грехов. Не знаю, насколько это понятно, но здесь Павел удивительно говорит просто и в то же время очень глубоко. Смотрите, что он дальше говорит. Он как бы продолжает мысль, говорит дальше. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более преимущество обилия благодати, дар праведности будет царствовать к жизни посредством единого Иисуса Христа». Смотрите, что здесь Павел говорит. Что если преступление одного человека произвело то, что смерть царствовала для всех, то тем более благодать одного имеет право, имеет силу,
чтобы благодать и праведность царствовала к жизни. Если одно возможно, то и другое возможно. С одной стороны, можно было печалиться, что из-за одного все стали грешниками, но с другой стороны, введен принцип, по которому мы все можем быть спасены. Понимаете, что произошло? Если бы Адам не согрешил, так, фантазируем, нам каждому надо было бы бороться за свое собственное спасение. Но поскольку он один согрешил, и мы все стали по этому принципу виновными, то, что казалось несправедливым, открывает премудрость Божью. То теперь возможно другое, что другой придет, и его праведностью одного будет объявлено оправдание всем. Если одно возможно, значит и второе возможно. Поэтому вместо печали мы должны восторгаться премудростью Божьей, которая была явлена в благодати Его. Если смерть царствовала из-за греха одного человека Адама, то тем более благодать должна царствовать по причине превосходящей силы праведности другого Христа. И Павел продолжает. Это, можно сказать, центральный текст аргументов Павла, вот этот. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вы видите, в этом 19 стихе говорится, стали грешными многие и праведными многие. Но в 18 стихе написано нечто другое. Это очень важный текст. Он пока, посему, как преступлением одного человека всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Этот текст очень важен для понимания сущности спасения. Каким образом Бог оправдывает нечестивого? Хотя бы в этом контексте. Есть и другие ситуации, при которых Бог действует, но здесь, если применить вообще грехопадению, каким образом грешный человек может быть оправдан? Пришел Христос, и Он умер за наши грехи. И Христос имел отношение ко всем нам. Он пришел как человек. И когда Он входил в воды Иордана, написано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос пришел не просто сам по себе. Он стал представителем этого мира. И когда Он умер и воскрес, Его жизнь была оправдана и принята Богом, было объявлено оправдание всем. И здесь можно было бы сказать, что как-то это слишком много. Один праведник, и все стали оправданы. В этом-то и суть этого принципа, который увидел Павел. Мы можем вначале возмущаться тем, что как будто бы несправедливо. Но я с другой стороны думаю, слава Богу, что Бог позволил грехопадение. Потому что в этом Он заложил принцип, через который нам легко будет выкупить. Скажем по-другому, мне нравится смотреть с этой точки зрения. Я себе представляю обвинитель, нас написано о сатане, что он обвинитель, клеветник, он клевещет на братьев день и ночь. И когда объявлен этот принцип, что вот эти все объявлены праведниками. Наверное, сатана, когда согрешила Ева и Адам, он думал, что одним махом он накроет все человечество. Теперь это человечество не имеет никакого шанса подняться к Богу. Человек стоял между Богом и сатаною. Сатана был поставлен на ступень ниже человека по его назначению. Человеку было заповедано никому не поклоняться, а только одному Богу. Сатана хитростью подвел человека под искушение. И когда он согрешил, он, наверное, торжествовал победу. Все одним ударом накрыты. Выхода нет, все под проклятием. Мы подробно об этом говорили, когда мы говорили о книге «Исфирь» и «Действии Духа Святого в мире». Помните, мы об этом говорили. Но обратите внимание, что если он пришел на суд, Христос говорит, на суд пришел я в мир, чтобы видящие стали слепы, и чтобы слепые стали видеть, и чтобы князь мира всего был изгнан вон. Поэтому если сатана заявил как обвинитель, так несправедливо, как может быть, что один стал праведником, и всем остальным объявлено оправдание? Судья мог сказать, если возможно первое, возможно и второе. Если они могли стать нечестивыми впоследствии действия одного человека в начале, то тем более, когда Сын Мой Святой пришел и совершил святое дело, тем более возможен обратный процесс. И тогда, когда сатана подвел первых людей под смертный приговор, когда они согрешили, по сути, торжествуя победу, он вводил прецедент в законе, что если это возможно, то и другое возможно. Сейчас в судах судят, если вот это возможно, то и обратное возможно. Если могли нечестивым люди стать действием одно, то чем более они могут праведными стать таким же образом. Здесь этот принцип, как Бог может оправдать нечестивого. Бог видел, каким образом человек стал нечестивым по действию одного человека. Он видел, что это несправедливо отчасти. Но в этом заключался принцип будущего. Он знал, что в свое время придет Христос, Сын Его, и введет в действие совершенно другой принцип. Он принесет праведность, которая превосходит грех Адама. И на основании этой праведности будет провозглашено оправдание для всех. И когда мы верим, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания, мы находимся в правильном положении. Мы верим, что Бог может оправдать нечестивого. Каким образом? Павел дальше объясняет. Объясняет эту премудрость, заложенную в самом грехопадении, что сам принцип был введен, и он очень простой и доступный для нас. Когда оказалось крушение всех надежд, тогда были заложены основы нашего спасения. Говорит, Адам, когда он действовал от имени одного, от имени всех и согрешил, он все же представлял образ будущего. У меня есть вопрос к вам, братья и сестры. Здесь очень важно. Как много из человечества были осуждены по действию Адама? Как много людей были осуждены? Все до единого. Как преступлением одного всем человекам осуждение, дальше, так правдою одного, что? Всем человекам оправдание к жизни. Всем. В это слово «всем» сколько людей заключено? Как много? Все, без исключения. Здесь очень важно увидеть этот текст. Мы видели, что столько, сколько было осуждено в Адаме, столько же было оправдано Христом. Если действия Христа оправдали меньшее количество, то на то грех тем более, а не благодать тем более. То праведность Христа менее, а не чем более по отношению к преступлению Адама. Христос во всем тем более, и количественно, и качественно. Поэтому очень важно здесь увидеть в этом тексте, что преступление одного всем человеком осуждение – правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Почему я это говорю? Мы возвращаемся к нашей теме. Здесь очень важно, меня не тема это интересует, но я, чтобы вы видели, как она проходит через все послание римлянам. На послание римлянам очень сильно построены аргументы Кальвина. И в данном случае, когда он доходит до этого текста, что он делает с этим текстом? Он говорит следующее. Здесь нам не Кальвин важен, но чтобы мы видели, где проблема нашей уверенности в спасении может ждать нас. Объясняется этот текст таким образом. МакАртур, он комментирует то же самое, точно так же, как и Кальвин, и другие многие кальвинисты. Они похожи, как они цитируют этот текст. Казалось бы, если все стали грешниками, то и все оправданы. Что тут говорить прямо написано? Но тогда получается, здесь включается логика. МакАртур говорит следующим образом. Если всем оправдание к жизни, то все будут спасены. Но поскольку не все спасены, мы знаем Священное Писание, значит, не все оправданы. Понимаете, что происходит? Поскольку если все оправданы, значит, все спасутся. Но поскольку мы знаем, что не все спасутся, значит, мы должны сделать вывод, что не всем оправдание к жизни. И тогда вот этот текст, который говорит, как преступление одного всем осуждение, так правду и одного всем оправдание к жизни, он переворачивается. И культурно это говорит следующим образом. Всем, которые были в Адаме, всем осуждение к смерти. И всем, которые во Христе, им всем оправдание. Те, которые не во Христе, их не оправдывают. Таким образом, этой фразой «во Христе», которая находится в другом месте, а не в этом, уходит от истины этого текста. Почему Кальвин уходит от этого? Потому что у него есть теория тайного декрета, на основании которого Бог одних проклял в ад, а других в рай послал. Прежде создания мира у него был четкий план, поэтому этот текст не может быть принят, как он написан, потому что он противоречит его теории. Вот почему вот это, обратите внимание, что есть логика, есть откровение Божье. Логика не позволяет сказать, что всем оправдание. Но откровение Божие говорит, как преступление одного всем осуждение, точно так же, по этому же принципу, тем более, правдою одного всем оправдание к жизни. Значит ли это, что все спасутся? Совершенно не значит. Но всем объявлено оправдание. Точно так же, как все стали преступниками через Адама, но не все погибнут. Хотя все стали преступниками, точно так же всем объявлено оправдание, но не все спасутся. Почему? По тому же самому принципу. Почему всем анкеты привезли, но не все в Америку приехали? Кто хотел, тот приехал. Кто-то поверил, кто поехал. Я не знаю, может быть, этот пример понятен. И таких примеров очень много. Все израильтяне вышли из Египта, но не все дошли. Всем предложено спасение, но не все верят. Всем объявлено оправдание. Все имеют право подойти к Господу за благодать Его. Все имеют право поверить, но не все верят. Почему не все верят? Мы не знаем, это тайна. Но то, что всем объявлено оправдание, амнистия, это да и аминь, но это не значит, что все будут спасены. Нужно услышать это и уверовать в это. Очень важно в этом тексте не повреждать истину. Потому что если мы допустим, что оправдание к жизни не всем, а только к избранным, причем я это не придумываю, так книги говорят, я их много читал, и они подряд как под копирку переписывают, это аргумент с книги в книгу. Как только мы допускаем мысль, что оправдание объявлено не всем, а только избранным, тогда, когда мы рассуждаем о тексте, если когда мы были врагами, мы примирились с Богом, если когда мы были грешниками, Христос умер за нас, вот это «за нас» становится таким неопределенным. За нас, но может быть не за меня. Может быть за тех, но не за меня. Здесь очень важно увидеть этот текст и сказать, те, которые вышли с Адама, всем осуждение к смерти, я преступник. Но по этому же самому принципу пришел другой и совершил правду. И мне объявлена амнистия. Мне лично. Всем, значит, мне. Мне объявлено оправдание. Вот почему, если кто-то сомневается в своем сердце, что это не для вас, обратите внимание на этот текст. Точно так же, как мы стали преступниками в Адаме, точно так же, по этому принципу, всем нам объявлено оправдание. В него надо поверить. Надо сказать: Господи, я знаю, что я грешник, но я верю, что Ты умер и воскрес для моего оправдания. Для моей жизни Ты предназначил высокую цель. Ты хочешь, чтобы я был в царстве, которое предназначено от создания мира. Ты хочешь провести меня через эту жизнь. Господи, помоги, я не знаю как, но я верю, что Ты это можешь. Я буду делать, что я могу. Пожалуйста, не оставляй меня. И с уверенностью, что Бог нас не оставит. Вот это начало нашей уверенности. И в этой уверенности надо пройти через жизнь, невзирая, какие будут у нас трудности. Упали, вставайте. За нас уже уплачено. Мы куплены дорогой ценою. Бог не отдаст вас и меня. За вас и за меня заплачено. Слишком дорого для Бога далось ваше и мое спасение. Поэтому обратите внимание на это. Оправдание объявлено всем. Не на основании того, что мы сделали, но на основании жертвы Иисуса Христа. И здесь наши заслуги совершенно ни при чем. Здесь просто надо поверить. Итак, закон пришел после. И таким образом умножилось преступление. И когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Когда Адам согрешил, люди стали умирать. Но потом, когда Бог ввел закон, когда закон пришел, говорит: вот это можно, а это нельзя, вот это можно, а это нельзя. Закон не помог. Он только подчеркнул то многое, что люди не могут. Если в самом начале было одно дерево, которое нельзя было есть, то к моменту, когда пришел закон, было много деревьев, которые нельзя есть. И теперь закон показал многое, показал нашу слабость, показал нашу греховность. И таким образом грех умножился. Если мы раньше не знали, что это грех, то теперь мы знаем. И теперь этих грехов стало намного больше. Мы думали, что грехов только 10, а их 120. Их стало больше, потому что закон определил четко: вот это грех, вот это грех, вот этого грех и вот это грех. И мы видим, что мы не можем по-другому. Но Павел тут же говорит: но и действие благодати умножается. Тот, который придет, один, который представит все человечество, должен быть достаточно сильный, достаточно святой, чтобы действие его благодати было тем более превосходнее, чем действие греха и преступления Адама. Если все могли стать виновными через преступление одного человека, Адама, то точно так же все могут быть оправданы праведностью одного человека, Иисуса Христа. Обратите внимание, мы еще не говорим о делах. Важно о делах сейчас не думать. О делах будет позже. Важно освоить основу спасения, принцип праведности. На каком основании мы объявляемся праведными? Бог понимает, как мы попали в яму. Поэтому Он проявляет благодать нам через Христа, чтобы вытащить нас оттуда. Поэтому нам очень важно не рассуждать о делах, иначе мы запутаемся. Чтобы понять принцип, основу праведности. И когда мы ее освоим, в 6, 7, 8, потом в 12, 13, 14, Павел будет говорить о делах. Но я прошу вас сейчас, не думайте о делах. Думайте об основе нашей праведности и на чем основана наша уверенность. Это очень важно на данном этапе не смешивать одно с другим. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Павел все время сравнивает действие греха и преступления одного и действия на многих с праведностью и благодатью одного, который действует по тому же самому принципу, чтобы спасти нас. Итак, Бог при мудрости своей допустил, чтобы через грех одного царствовала смерть, и с тем, чтобы благодать воцарилась через праведность другого. Итак, небольшое заключение. Бог обратил великое зло, несравненно большее добро, превратил принцип осуждения в принцип оправдания. И в этом Его премудрость, Его любовь и терпение. И когда мы знаем, что мы имеем дело с Богом честным, благородным, добрым, премудрым, всемогущим, мы можем быть уверенным, что если мы имеем дело с Ним, мы никогда не проиграем. На этом строится уверенность нашего спасения, когда мы учитываем того, с кем мы имеем дело. Вот почему нам очень важно изучать характер Бога. Понимая характер Бога, мы можем быть уверены, что Он никогда нас не подведет. Даже если мы будем неверны, Он будет верен. Итак, по допущению Божию мы все оказались в беде посредством действия одного человека Адама. Последствия благодати Божьей превосходят последствия греха через Иисуса Христа. Допуская ответственность всех за действия одного, Бог тем самым прокладывал путь к оправданию всех действиями одного. И последнее, наша надежда и наша уверенность в спасении утверждены на прочном основании откровения любви Божьей и премудрости Его, явленной нам во Христе. Наш Бог достоин вечной славы, потому что Он неизмеримо добр, справедлив и премудр.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!